Тайны
разведки. Тайны разведки.
И Сергей Судаков.
Лена Шафран, добрый вечер.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наши тайны. Не только нашей разведки, а прежде всего противников наших. Разбираем, что, как и почему. Вы можете присоединяться к нашей беседе. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+», латиницей в одно слово. Телеграм-канал Сергея Судакова называется «Судаков». По-русски можно набрать и подписаться. А лучше всего сделать это прямо сейчас.
Клево.
Мой канал называется «Шафран», тоже можно подписаться.
И прочитать очень многое важного.
Большая нефтяная политика Соединенных Штатов Америки. С чего она начиналась? Как это реализовывалось? И к чему в итоге пришли мы?
Да. Мы как-то уже говорили о том, что Соединенные Штаты Америки, конечно же, являются той страной, у которой не было колоссального количества ресурсов, энергетических ресурсов, никогда не было огромного количества золота, никогда не было такого количества полезных ископаемых, чтобы можно было стать лидером, но получилось так, что очень удачные войны, в которые участвовал Соединенные Штаты Америки на последних этапах, я имею в виду Первая и Вторая мировая война, принесли колоссальное обогащение Соединенным Штатам Америки. Не только обогащение, но они создали некую систему гегемонии во всем мире. Они научились управлять мировыми финансовыми и политическими процессами. Но, казалось бы, все вроде бы на поверхности. Кто-то проиграл, кто-то выиграл, кто-то нация-победитель. А тут появляются Соединенные Штаты Америки, которые смотрят на нацию-победителя немножко свысока и пытаются выстраивать свой собственный мир, большой западный мир. Но выстраивают это не исключительно не при помощи политики, а при помощи политики классических двойных стандартов и, конечно же, при колоссальном влиянии спецслужб. Потому что именно спецслужбы создают правильную подушку безопасности для тех политиков, которые принимают решения. По большому счету, именно спецслужбы, рожденные в недрах, конечно же, военного ведомства, потому что не было никого круче армии США, которая сформировала самое крупное разведывательное сообщество. И именно армия США создает некий прообраз глобальных мировых систем. Давайте все по порядку. Много раз мы говорили о том, что существует и существовала Бреттон-Вудская система. Конечно же, это международная валютная система, которая привязывает доллар США к золоту. Казалось бы, система существовала с 44 по 76 год, и при чем здесь золото и при чем нефть? А все очень понятно. Дело в том, что по результатам конференции ООН, которая прошла в Бреттон-Вуде, США превратили свой доллар, обычную национальную валюту, в то средство, которое стало мировой валютой. В долларе можно было принимать любые расчеты. В долларах можно было хранить свои резервы. Ну, казалось бы, а зачем это нужно миру? Зачем нужна такая валюта? И почему именно доллар? Почему не рубль? Почему не какая-либо другая валюта? Дело в том, что, исходя из Бреттон-Вудской конференции, доллар США признавался международной расчетной системой, которую обменивали на доллар по фиксированному курсу. Получалось так, что одна тройская унция обменивалась на 35 долларов. Нужно было к чему-то привязать золото. Но опять же, мне казалось, если эта страна добывает много золота, то логично, что она могла бы выпустить, наверное, золотой доллар. Но золотого доллара-то не появилось. Получилось так, что появился ряд валют, которые стали конвертируемы, а другие нет. И все это происходит через золото. Одним словом, когда начиналась система Бреттон-Вуда, Соединенные Штаты Америки очень грамотно привязали свою валюту национальную к золоту, которое было у всех остальных стран, для того, чтобы их бумагу можно было обменять на реальные ресурсы. Но для этого нужно было создать предприятие всемирного масштаба. И тут появляются такие предприятия – Всемирный банк и Международный валютный фонд, которые полностью контролируются американскими спецслужбами. Они проверяют страны, а именно западные спецслужбы, а именно американские, они сформировали пул из 44 стран, которые первоначально подписали конвенцию в Бреттон-Вуде. Эти 44 страны, они стали застрельщиками большого имперского роста Америки. Именно с этого момента начинает формироваться полноценные имперские предпочтения Соединенных Штатов Америки, и все те страны, которые приняли на себя эти правила игры, они признали господство США. В любом случае, ты печатаешь свою валюту, так же, как и Британия печатает свой английский фунт стерлингов, но изначально она привязана к золоту и к доллару США. Дело в том, что система кому-то нравилась, кому-то не нравилась. Мне в этой системе не нравится и не нравилась одна простая вещь, что любые национальные ресурсы, будь то нефть, уголь, газ, будь то любые полезные ископаемые, включая уран, золото, платина, серебро, продаются только через одну национальную валюту, доллар США. Никто и не может продать эту валюту по-другому. Просто есть определенные идеи кросс-курсов, и любая валюта, она оценивается, исходя из того, сколько в ней долларов США. В 1976 году якобы данная система умерла, перестала она существовать, появляется другая ямайская валютная система, которая якобы действует до сегодняшнего дня, но в реальности мы имеем то, что мы имеем. Соединенные Штаты Америки имеют валютную гегемонию. Эта валютная гегемония связана с тем, что они постепенно, шаг за шагом, смогли подменить разные понятия. Когда-то чужая золотая монета стала эквивалентом американской бумаги зеленого цвета. Но после Второй мировой войны, или точнее, когда еще шла Вторая мировая война, Соединенные Штаты Америки сделали все для того, чтобы привязать черную валюту, нефть, к своей национальной валюте. Давайте поговорим о том, как это происходило. Если мы откатимся на 75 лет назад, мы посетим прекрасный теплый город Рияд, мы узнаем, что там была маленькая, небольшая совместная компания саудитов и Америки. Называлась она просто «Арамко». Небольшая компания, где работало порядка 100 американских сотрудников. Не так много. Но Рузвельт не раз говорил о том, что именно компания «Арамко» является ключевой для американских налогоплательщиков. Итак, в далеком феврале 1945 года по пути домой, после встречи с Черчиллем и Сталином в Ялте, Рузвельт, проходя по Советскому каналу, тайно встретился с Ибн Саудом. Встретились они на борту крейсера «Куинси». Была очень интересная встреча. Дело в том, что Ибн Сауд очень хотел действительно увидеться с Рузвельтом, и он пытался подготовить эту встречу, пытался быть гостеприимным. Но Рузвельт решил, что встреча пойдет действительно на миноносцы. Тогда руководство Рияда предложило быть гостеприимными хозяевами. Они взяли 100 овец и решили так, что если мы готовы будем находиться 2 дня на миноносце, мы должны быть учтивы и должны будем всех накормить, конечно же, не вашими паршивыми консервами, а настоящей свежей бараниной. Поэтому загнали на свои суда они целых 100 голов живых баранов, которых можно было зарезать и приготовить разные лакомства из мяса. На что американская сторона отказалась, но все-таки выбрала самых вкусных, как они посчитали, 7 барашков и сказали, что мы можем их взять с собой и приготовить их так, как вы хотите. Кроме этого, изначально, проконсультировавшись со своими спецслужбами, Рузвельт понял, что нужно максимально создать добродушные условия для пребывания короля. И Ибн Сауд это оценил. Ему поставили на палубе шатер, поставили трон. Он был грузный и плохо передвигал ноги, и даже в этом случае было понятно, как можно было облегчить ему страдания. Откуда ни возьмись, у Рузвельта была вторая кресло-каталка, которую он учтиво предложил своему коллеге. Интересно, что все вот эти мелочи, они были созданы изначально как заготовки. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот эти 100 человек, которые работали в Арамко на протяжении всей Второй мировой войны, они очень подробно изучили нравы и обычаи саудовцев. Они посмотрели, насколько они бывают вспыльчивы, насколько они бывают агрессивны. И да, конечно, они изучили очень важную характеристику, о которых они будут говорить потом. Продажность и умение искать крышу. Да, именно в таких терминах американские спецслужбы описывали добродушных жителей Саудовской Аравии.
Добродушные жители Саудовской Аравии, кавычка. Это звучит...
Очень сильно кавычка. Да. Я сейчас, конечно, я ерничаю, вы понимаете это. Конечно же, американские спецслужбы дали очень красочный отчет. Они очень четко понимали, что вспыльчивость, очень жесткий нрав, никаких компромиссов, и любая улыбка не стоит ничего. Если он вам улыбается и разводит руками и говорит, что все замечательно, это не значит, что он к вам добр. Он не значит, что хорошо к вам относится. Дело в том, что есть те обычаи, которые нужно соблюсти. Если хотите, это ритуальный танец. Но не знает никто, кто реально как к вам относится. Но спецслужбы Америки, а именно военная разведка, очень четко сформировала образ у Рузвельта в голове, кто такой Ибн Сауд. И он понимал, с кем он будет общаться, он понимал его страсти, он понимал, что он хочет быть первым. Он не хочет быть просто равным, он не хочет быть общим арабом, таким, как и есть все они. Он хочет быть избранным, а избранным можно быть только тогда, когда ты на стороне силы, силы и технологий. И тогда он сделал все для того, чтобы прямо на палубе можно было провести первые достаточно дружеские переговоры. Дело в том, что Рузвельт, он готовился к этой встрече на протяжении, наверное, полугода. Он читал огромное количество материалов про Саудовскую Аравию. И больше всего, конечно же, он читал про нефть. Отчеты, все те отчеты геологов, все те отчеты инженеров, которые ему говорили о том, насколько легко или тяжело будет выкачивать нефть, и как эту нефть можно будет потом реализовывать, и как эта нефть может стать по-настоящему американской. Ведь можно каким-то образом без войны заполучить чужие материальные ресурсы. И, конечно, они поняли, что это можно сделать. Но... как потом признается Ибн Сауд, что не все так просто, и он бы никогда не встретился с Рузвельтом, если бы не его личный астролог. И личный астролог — это тот человек, который всегда был рядом с ним, и как он шутя говорил, этот человек мне нужен для того, чтобы всегда, сверяясь по компасу, указывать направление на Мекку.
На что же указал астролог?
А он сказал очень простые вещи. А астролога звали Маджид ибн Хатайла. Вот этот астролог сказал ему одну простую вещь. У тебя будет встреча с человеком, который очень знаменит. У тебя будет встреча с человеком, который сделает тебе предложение, которое тебе лучше принять. Потому что не пройдет и 3 дней, как он идет на своем корабле, прибудет другой человек, который будет не так благочестив и не так трепетно будет относиться к твоей семье. И он был прав. Этим человеком, который появится через 3 дня после переговоров, будет Черчилль. Практически всегда астролог был рядом с королем Ибн Саудом. Это был его лучший советник. Это был тот человек, который всегда знал, как правильно принять решение. И в этом случае он тоже не ошибся. Он сказал, можно довериться президенту Америки и можно продолжить с ним разговор. И он ему сказал, что он будет танцевать перед тобой, он будет проявлять несвойственные ему качества, но других шансов нет. Надо согласиться и взять эту карту, потому что любая другая карта будет хуже. Ибн Сауд... он прекрасно понимал, с кем он имеет дело. И он согласился достаточно спокойно и доверчиво поговорить о практически всех тех делах, которые интересовали американского президента. Начали они разговор не о бизнесе. Они начали разговор о жизни, о том, насколько плохое у одного и другого здоровье. Они говорили о всех тех прекрасных фильмах, которые создал американский кинематограф. И, как пошутил Рузвельт, а между прочим, мы можем посмотреть исторические фильмы. А, кстати, у нас есть интересные фильмы. Но, правда, это исключительно для шпаны и матросов, где можно увидеть даже и голую леди. Да-да. На что усмехнулся король и сказал, говорит, это прекрасно, это потом. А пока давай все-таки поговорим о том конфликте, который у нас существует. Давай поговорим о том, что делать, о вечных проблемах, которые существуют на нашей стране, о тех войнах, которые у нас идут. И самое главное, мне хотелось бы понять, каким образом, если ты станешь для нас большим братом, ты сможешь нас защищать. Мне хочется понять, что ты готов нам дать взамен ради того, что есть у нас под землей. Он был удивлен, ведь он прекрасно понимал, что король не будет настолько откровенен с ним, он не будет настолько жестко сразу ставить вопросы и не возьмет так быстро оборот свои руки. Рузвельт был очень сильно удивлен. Он пытался сказать, а как же наши ритуалы? Подождите, нам же сначала надо, как мне сказали, обменяться подарками, и потом уже приходить к переговорам. Он говорит, подарки — это подарки. Вы же хотите договариваться не о 20 или 10 золотых кинжалах. Вы тот человек, которому это неинтересно. Вы хотите говорить о том, что хочет получить ваша страна минимум на 50 лет. Я уйду, и вы уйдете. А ваша страна за счет нас получит колоссальное могущество, потому что ваши бумажные деньги обретут статус силы, большой энергии, которая находится под нашей землей. И именно вы будете управлять этой энергией. Но за это я хочу гарантии. Первый разговор у них продолжался 1,5 часа, потом они покушали. И были другие переговоры, которые шли еще 2 часа.
Но это, видимо, были сильные переговорные позиции с обеих сторон, судя по всему.
Тяжелейшие две разведки, потому что Рузвельт понял, насколько круто Ибн Сауд подготовлен, насколько круто он разбирается в технике, насколько круто он разбирается во всех тех аспектах, о которых пытался ему говорить. Он рассказывал о новейших технологиях, достижениях инженерной мысли американцев, как они будут ставить суперочистные сооружения, как они будут выкачивать нефть, как они будут строить нефтеперегонные заводы. И он был удивлен, насколько он хорошо подготовлен, Ибн Сауд. Хотя изначально он считал, что он будет говорить с классической деревенщиной, хуже той деревенщины, с которой он общался в пригороде Техаса, в пригороде Остина. И здесь была ситуация совершенно другая. Он понял, что у саудовцев, у этих ребят очень крутая тоже своя суперконтрразведка, которая работала с теми 10 супершпионами, которая находилась среди 100 американских граждан. И именно тогда король Сауд посмотрел на него и сказал, «Неплохо я подготовился. Твоя разведка, моя разведка. Мы простые дети пустыни. Вы практически космонавты для нас. Но мы тоже что-то можем».
К вопросу о том, как правильно деньги тратить и на что.
Да. Рузвельт был очень сильно смущен, закашлялся, попросил, что мне нужно немножко подняться. А на самом деле он сел в лифт и в лифте выкурил сигарету. Это известный факт. Хотя ему 100 раз говорили, что король не пьет. Ни в коем случае нельзя показывать ему подошву обуви. Ни в коем случае нельзя при нем курить. Он затянулся целой сигаретой в лифте, отхлебнул чуть-чуть духов, чтобы от него не пахло, и продолжил переговоры.
Какая здесь знакомая ситуация.
Да. А когда Рузвельт стал...
Самое главное — держать покер-фейс в этот момент.
Да. А он это умел. А именно тогда Рузвельт понял, что не так уж он и прост, потому что дуэль разведок существует всегда. И не только американская разведка является самая крутая. Переговоры шли очень долго, и очень четко были поставлены вопросы конкретно, что будет с евреями после Второй мировой войны. Сауд предложил очень простую вещь. Давайте выселим всю Германию и заселим ей туда евреев. Они будут проживать прекрасно, счастливо в Германии. Тогда Рузвельт сказал, ни в коем случае, ничего общего евреи не хотят иметь отношения с теми, кто настолько жестоко к ним относился. Они хотят Палестину. На что Ибн Сауд ответил, что он готов на любую компенсацию жертвам, но она должна быть только за счет преступников. Мы должны опустошить всю казну Германии, и мы должны передать все эти деньги в фонд Палестины, который должна принять всех беженцев. Но он заметил еще одну вещь. Должны быть серьезные посредники, кто должен совершить этот акт милости. И я надеюсь, Америка не забудет про саудовцев. когда будете доставать немецкие казну и немецкое золото. На что, конечно же, Рузвельт был очень сильно удивлен и говорит, у нас какой-то слишком длинный обед получился. У меня такое ощущение, что мы не закончим и до утра. Он говорит, вы знаете, у меня проблемы со сном. Мы можем говорить долго, упорно. И я думаю, вы от меня узнаете гораздо больше, чем от ваших спецслужб. А знаете почему? Потому что мы формируем то, что им говорить. А вот они должны отличать, где правда, а где выдумка. Рузвельт был поражен. Он понимал, что вроде бы с одной стороны это гостеприимство, с одной стороны все хорошо, но что-то пошло не так. Он понял, что в этой дуэли спецслужб эти варвары, как они считали, они начинают потихоньку переигрывать американцев. И тогда Ибн Сауд говорит, понимаете, в чем дело? У меня очень больные ноги, и мне иногда трястись на машине чересчур тяжело. Я полагаю, чтобы у нас легче пошли переговоры, было бы неплохо, если бы у меня было бы свое летное средство. Сейчас это выглядит абсолютно смешно, но тогда это казалось неимоверной крутизной. И когда Рузвельт начал посмотреть на него, он говорит, ну я знаю, что вы мне предложите, я же знаю ваши карты. Ваши специалисты по разведке вам написали, что во втором части разговора со мной вы мне должны предложить 24-местный Дуглас Дакота DC-3, правда? И Рузвельт понял, что как-то переговоры не задаются. Он говорит, да, но мы к нему дадим пожизненное содержание. Он говорит, а это неплохо. Но еще плюс американскую команду, которая ее будет обслуживать, и безграничное количество запчастей. А да-да-да, топливо будет наше.
Как красиво. Мне нравится.
Именно тогда начинают складываться очень серьезные переговорные позиции Америки и Саудовской Аравии. И именно в сентябре, сентябрь будет решающим 1945 года, когда все изменится, Рузвельт пытался бы сделать больше, но не успел. Но о чем они все-таки договорились?
Этом мы узнаем через несколько минут, друзья. Сейчас новости, через несколько минут продолжим. Сергей Судаков, Анна Шафран, «Тайны разведки».
Тайны разведки. Пазлы Евросоюза, ребусы от мировых лидеров, задачи на международной арене. Простые и со звездочкой. Правильные ответы слушайте по будням после 11 часов. Железная логика. Железная логика. С Сергеем Михеевым. Причина, следствие, итог. На радио Вести ФМ.
21:30 в Москве.
Новости.
В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин утвердил стратегию развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 35 года. Президент подписал соответствующий указ. Правительству поручено в трехмесячный срок утвердить единый план мероприятий по реализации основ государственной политики в Арктике. В частности, Россия намерена развивать аварийно-спасательный центр, и говорится в стратегии развития арктической зоны России. Запретить плановые проверки малого бизнеса до конца следующего года поручил Кабмину Владимир Путин. Для этого нужно будет внести в законодательство необходимые изменения. Об этом говорится в перечне поручений президента, которые опубликованы на сайте Кремля. Кроме того, глава государства поручил рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Говорить о победе над коронавирусом в России пока не приходится, ситуация сложная. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и руководителями фракций. По его словам, помимо санкций и низких нефтяных цен, в этом году возникли социально-экономические риски, поэтому многие решения Кабмина, принятые в условиях коронавируса, будут действовать еще какое-то время, сказал Мишустин. Он поблагодарил Госдуму за конструктивный подход при обсуждении проекта бюджета. По его словам, в проекте нового бюджета предусмотрены средства на индексацию пенсии выше инфляции. Премьер выразил надежду, что Госдума поддержит все социальные инициативы правительства. Срочное сообщение. На территории завода «Серп и молот» в Москве произошел пожар. Огнем охвачены два этажа здания и крыша. Об этом сообщил ТАСС, источник в экстренных службах. Площади причины пожара пока неизвестны. Париж рассматривает ряд мер в ответ на призывы президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана бойкотировать французскую продукцию, в частности, ограничить импорт турецких товаров. В военном плане Париж планирует активизировать свои операции в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщают французские СМИ. Сегодня Эрдоган призвал граждан Турции отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом в стране. Он сообщил, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер призвал, цитата, «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эти планы подверг резкой критике турецкий лидер Эрдоган, заявил, что Макрону нужно лечить свою психику. После этого Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций. Британские СМИ выяснили, кто был первым заболевшим коронавирусом в стране. Как сообщает газета Mirror, это жительница графства Эссекс, 51-летняя уборщица Джоан Роджерс. Она почувствовала недомогание в конце января. Изначально она думала, что это грипп, а через две недели женщину госпитализировали. В тот момент медики настаивали, что заболевание коронавирусом относится только к небольшой группе людей, прибывших в Британию из-за рубежа. У Роджерс была выявлена пневмония, ее ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. 17 дней в реанимации врачи не брали у нее анализ на ковид. Позднее в июне она сдала тест на антитела, который дал положительный результат. Роджерс утверждает, что перед тем, как заболеть, не ездила за границу, не знает, как заболела.
Погода.
По данным ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра без осадков, плюс 11-13, в Москве также без осадков, ночью плюс 5-7, днем 10-12 градусов.
FM. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Тайны разведки.
Продолжаем разговор. Сергей Судаков.
Яна Шафран.
Как все-таки американцам удалось прикарманить саудовскую нефть?
Получилось так. Блестящие переговоры, которые провел Рузвельт, они привели к тому, что договоренности были заключены. Соединенные Штаты Америки должны были начать, в кавычках, полновесную оккупацию Саудовской Аравии. Взамен они должны были передать огромное количество технологий, построить нефтеперегонные заводы, порты и начать откачивать эту нефть. При этом они получили постоянно действующую скидку, примерно в 30% от дня покупки. И, конечно же, они договорились об очень важном. Они договорились, что практически все те сверхприбыли, которые будет получать королевство, они будут вкладывать в американские ценные бумаги, трежертис. Но при этом они договорились о том, что никто не будет знать, кто является конечным бенефициаром и владельцем этих трежертис. Попросту будет написано «одна из нефтяных стран». Вот и все. Взамен на это они начинают проводить систему обучения. Они договорились о том, что есть квоты для жителей Саудовской Аравии на обучение в лучших университетах Америки. Они договорились о том, что постепенно многие жители Саудовской Аравии смогут бесплатно учиться английскому языку. Вводятся новые термины, в том числе, ну просто как пример. Ведь в арабском языке никогда не было слова «самолет». Его заменяет слово «Боинг». В арабском языке никогда не было слов, связанных с автомобилем и так далее. Но автомобиль заменяет, естественно, Ford. И вот новый словарь новых терминов был сформирован американцами после Второй мировой войны. Такой очень измененный арабский язык, в котором вся терминология брендирована исключительно американскими корпорациями.
Ну, надо сделать ремарку, что потом борцы за чистоту арабского языка усиленно внедряли аналоги с арабскими корнями. Например, вместо «бизнесмен» там принято говорить «бизнесмены» «риджалюль амаль». Это дословно обозначает «люди дела» и так далее. Но реально, да, это действительно так. Например, в Ираке стиральный порошок назывался «тайдом». Ну, а копировальный аппарат «ксерокс» не только у них.
Да. Это, конечно... Ну, понимаешь, в чем дело? Все-таки они смогли приучить к определенным вещам. Я знаю, что была действительно чистка. Все те, кто изучал арабский язык, они прекрасно знают. У меня нет арабского языка, естественно, но наши арабисты... У нас передо мной сидит арабист, куда мне далеко ходить? Все же говорят только об одной простой вещи. Настоящий чистый язык все-таки не в Ириаде, а именно в Ираке. И мы всегда учили, все наши коллеги учили арабский язык, исключительно ездили в Ирак.
Да, Багдадский университет, да. Это был тем местом, где главные стажировки проходили всегда.
Да, потому что считали самый классический арабский язык. Так вот, небольшое отступление. На третий день, как переговоры были завершены, когда все сделки были подписаны, в Ириад приходит письмо, что с визитом срочно едет очень значимый весомый чиновник. Ну, естественно, сейчас речь идет о господине Черчилле. Встреча произошла не в Ириаде. Встреча произошла в Каире, точнее сказать, близ Каира, в Гранд-отеле, а Гранд-отель Дюляк. А встреча произошла очень помпезно, фантастически помпезно. Ибн Сауд общался с премьер-министром Великобритании как абсолютно протокольное мероприятие. Ибн Сауд был одет в парадное красное с золотом одеяние. Соблюден был абсолютно весь протокол, включая церемонии обмена подарками. Но такое количество подарков, которые получил Черчилль, он не получал ни в одной стране. Он получил фантастически драгоценный меч из золота, инкрустированный огромным количеством камней, очень крупного карата. Самый маленький из камушков, который был в этом мече, 22 карата.
Неплохо. Хороший был меч.
К нему пару вот таких же золотых кинжалов, расшитая церемониальная арабская одежда.
Слушай, а куда идут, я прошу прощения, Сергей, эти подарки?
Да. Дальше был сундук кожаный. Когда его открыли, этот сундук, он оказался полный ювелирных украшений для жены Черчилля.
Вот все-таки арабы, они могут, когда хотят.
Да. Он посмотрел на это все дело, говорит, как-то здорово. Потом вынесли еще две элегантные кожаные коробки, которые открыли. Там тоже были украшения мужские, женские, запонки, подвески, всевозможные броши, заколки и так далее. Отдельно стояли коробки, где находились 6 флаконов духов. И, как было написано, из очень концентрированных ароматов масел.
Надо быть очень тренированным агентом спецслужб, чтобы проводить такие переговоры.
Да, совершенно верно. Дело в том, что американские спецслужбы-то отработали ситуацию хорошо, а вот британские облажались. Они поняли одну простую вещь. Если тебе дарят, надо принять. Не примешь — оскорбление. А дальше что это делать? Это взятка или нет?
Вот я же не случайно спросила. Это действительно интересно.
В чистом виде взятка. А системы, куда передавать эти подарки, не существовало как таковой. То есть он приехал, и он должен был каким-то образом отчитаться, откуда он получил многомиллионное состояние, которое вдруг ни с того ни с сего он получил из очередной зарубежной командировки. Ведь именно так формировалась их встреча. Очередная зарубежная командировка Черчилля, из которой он привозит имущество на несколько миллионов.
А, кстати говоря, что там с растаможкой все дела?
И вот так.
Или это там особая дипломатическая история?
Конечно, особая дипломатическая история. Они когда потом уже привезли, они не знали, что с этим делать. А спецслужбы сформировали целую систему, как правильно это можно было узаконить, продать, перепродать, и каким образом можно было легитимировать все эти подарки. Потому что они даже не придумали изначально создать какой-то музей, создать еще что-то. Они не знали, что делать. Они просто, получается, изначально подставили своего премьера. Они не отработали ситуацию. И учитывая, что ни в коем случае не была подготовлена переговора, единственное, что знали британские спецслужбы, что Рузвельт, который здесь был, он пытался полностью распластаться перед королем. А король очень жесткий человек, и он не видит, не любит тех, которые он считает размазнёй. То, что американцы называют jellyfish.
Какие все-таки были... Да, не сейчас есть, конечно же, интересные времена. Когда сложная задача это так тонизирует, Сергей, согласись?
Да, 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 да. И Черчилль сразу же сказал руководству своих спецслужб, говорит, слушайте, я не хочу соревноваться с Рузвельтом. Мне не нужны обходительности, манеры. Это простой бедуин, о чем вы говорите? Я сейчас приду и буду с ним говорить как хозяин. Я британец, а он бедуин. Ну кто из нас кто? Какой король? Я король. А вот он никто. На что Ибн Сауд ему заявил? Как же мы рады вам, что вы приехали к нам. И что же вы хотели? Он говорит, дело в том, что я хотел гарантировать вам неприкосновенность вашей жизни. Он говорит, вы не можете быть Всевышним. Вы не можете гарантировать неприкосновенность моей жизни, ибо не вы ее даровали мне, и вы не можете ее никаким образом спасти. Жизни моих сыновей, да тоже вам не подвластны. А вы, наверное, хотите тоже получить мою нефть. Он говорит, я хочу получить вашу нефть, я хочу получить то, чтобы все ваши деньги от проданной нефти пришли в британские банки, и делать точно такое же предложение. Но кроме этого, он несколько раз закуривает при нем сигару и делает колоссальную ошибку. Черчилль любил играть с людьми, пугая их пеплом от сигары. Как он это делал? Он разгибал скрепочку, вставлял ее в середину сигары, зажигал ее, и казалось, что на сигаре висит огромное количество пепла, вот сейчас он практически упадет. И в этом случае он также решил играть с Ибн Саудом. Он практически докурил сигару, там висел вот такой пепел. Ибн Сауд ненавидел, когда курят в его присутствии. И тем более он ненавидел, когда человек сидит ногу на ногу, показывая ему свои пятки, своих ботинок, подошвы. Это оскорбление. Ну, конечно же, он это знал. Но он наплевал на все те советы, которые ему сказали арабисты. Он наплевал абсолютно на все. Он сказал, что вы понимаете, в чем дело. Я вам сделал большое одолжение, что вы общаетесь со мной, а не с нашими полковниками. Вот если бы вы сейчас общались с моим полковником, то вы с ним были бы ровни. А так? И тут Ибн Сауд понял, с этим человеком никогда невозможно будет договориться. Абсолютно не понравился разговор относительно Палестины, еврейского вопроса. И он понял одну простую вещь, что господин Черчилль, который разговаривает с ним, на благословенной египетской земле не является человеком чести. И посему он сказал ему одну простую вещь. Я очень рад, что мы с вами душевно поговорили. На этом наша аудиенция заканчивается. Я, конечно же, приму правильное решение. И решение он принял. Решение он принял в пользу Соединенных Штатов Америки.
Вот как интересно, те люди, которые несут бремя белого человека, будучи абсолютно убежденными в том, что это действительно бремя, действительно белого человека, и именно эта ноша не может не привести к результату, отличному от победы. Но как они порою в этом сильно ошибаются. И, кстати говоря, именно это та ситуация, которую мы наблюдаем сегодня. На Большом Западе, я бы даже сказала. Вот мне удивительно, вот какая вещь. Эти люди, которые, собственно, осуществляли своими собственными руками политику колониализма, должны были бы, по идее, изучить хорошо ментальность тех людей, с которыми они тогда имели дело. Потому что не понимать каких-то тонкостей невозможно, если ты изучал историю даже просто в университете. Но каким-то парадоксальным образом мы наблюдаем ситуацию, когда у них такого понимания почему-то нет. Небольшая пауза, продолжим.
Вести ФМ.
И все те ошибки, которые они совершают в отношении арабского мира, те самые белые люди, которые несут бремя белого человека, они совершают ведь вплоть до сегодняшних дня, это уже привело к такому серьезному кризису и напряжению, который неизвестно, как разрешать.
Да.
К слову о том, что сейчас во Франции происходит.
Да, да, совершенно верно. Вот я абсолютно убежден, что история всегда повторяется. Вот дуэль спецслужб, она продолжается всегда. Всегда есть разведка, есть контрразведка, но всегда есть то, что называется нормальная человеческая рациональность. Вот еще один поступок, который свидетельствует о том, что Черчилль поступил немножко нерационально. Соревнуясь с Рузвельтом, он обещал королю подарить лучший автомобиль, который когда-либо производился в мире. Это был Rolls-Royce. Но когда он приехал к своему народу, он вспомнил, что корпорация Rolls-Royce не производит автомобили уже 6 лет. И тогда нужно было найти каким-то образом новый автомобиль. Нового не нашли, нашли автомобиль с пробегом, очистили, смотали спидометр и провели очень важные изменения с автомобилем. За ненадобностью удалили бар, удалили оттуда всякие фляги, в которые можно было наливать виски, и поставили большую серебряную чашу, в которой Ибн Сауд мог бы совершать обряд омовения. А также поставили туда большой графин с питьевой водой, а вместо сиденья сзади за водителем на правое место, потому что автомобиль был праворульным, они поставили высоченный трон. А только за реконструкцию они заплатили 3280 фунтов стерлингов, погрузили автомобиль в самолет.
3000.
3200 фунтов стерлингов. Ну, если в сегодняшних ценах, на 100 умножай.
Да, вот как-то сегодня не звучит.
Да. Так вот, а когда Сауд получил эту машину, он посмотрел на нее и говорит: во-первых, руль справа, у меня руль должен быть слева. Уважаемый человек должен ездить на переднем сиденье, а не на заднем. На заднем сиденье справа ездит только холоп. Он что, меня сравнивает с холопом или рабом? Наверное, да. Неужели он хотел меня унизить? Именно это он хотел, потому что он хотя бы мог поменять руль местами, ведь это несложно, они поставляют Rolls-Royce для Америки. И он понял, что никогда не надо играть с теми, кто не умеет готовиться и тебя попросту не уважает. А лучше играть с теми, за кем, возможно, будет сила. И, конечно, он вспомнил одну простую вещь. Доллар первый, то, с чего мы начали, а фунт всегда будет второй. И надо привязываться, конечно же, к американской валюте. И, конечно же, нужно делать все для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, формировать свою экономику, которая будет зависеть от большого доллара. И каждый раз, когда саудовцы продавали очередную баррель нефти, они всегда отчисляли денежки в американские фонды, покупая американские трежерис. В 1974 году, через 29 лет, США заключили еще одно тайное соглашение с Саудовской Аравией, по которому США покупали у саудитов нефть, а королевство уже практически инвестировало 50% всех ресурсов, которые им получали от продажи нефти, в государственный долг США. Никто не знал, какие это были цифры, но цифры на самом деле были очень серьезные. Дело в том, что прошло время, и вот потихонечку, постепенно стали выясняться подробности этих всех сделок. Оказывается, вот первичный вклад, который был внесен, он составлял всего порядка 100 миллиардов долларов. На сегодняшний день саудиты хранят порядка 700 миллиардов, 780, практически 800 миллиардов долларов в банках Америки и в трежерис. Американцы сейчас поступают очень просто. Да, им теперь не так интересна нефть, потому что есть сланцевая революция. Да, они очень сильно делают вид, что враждуют с саудитами. Но все саудовские деньги находятся в банках Америки. Вся саудовская экономика построена людьми, которые учились в Соединенных Штатах Америки. Практически все экономики всех близлежащих стран построены по принципам экономики Саудовской Аравии. А это означает, зачем вам что-то развивать новое? Зачем вам формировать какие-то новые рынки? Зачем вам формировать новые технологии, если у вас есть нефть? И самое плохое, то, что приходит к нам, это то, что мы по сегодняшний день продаем все наши национальные ресурсы исключительно за одну валюту. За доллар США. Да, у нас есть небольшая диверсификация в другие валютные корзины, но тем не менее ничего не меняется. В 2014 году американцы впервые стали говорить о том, что больше никаких союзов не будет с Саудовской Аравией. Нет никакой веры саудовцам. Саудовцы всегда играют по своим правилам. А американцы будут играть по своим. И тому виной простая сланцевая революция. Мы можем прокормить себя сами. Мы можем создать столько нефти, сколько нужно нам. И мы готовы обеспечить себя нефтью на многие-многие годы вперед. Но получается так, что в 2016 году Саудовская Аравия письменно предупредила Соединенные Штаты Америки о том, что она готова распродать все свои активы, которые есть в США, на сумму 750 миллиардов долларов, если американский Конгресс будет, например, принят закон, который обяжет королевство выплачивать всем тем, кто пострадал при террористических атаках 11 сентября. Получилось так, что Саудовская Аравия признана действительно той стороной, которая должна ответить за теракт. Но по сегодняшний день спор, когда будет по-настоящему развернута настоящая война Саудовской Аравии и Соединенных Штатов Америки, этот вопрос пока времени, он откладывается. Но самое главное, что этот вопрос всегда урегулирует не Министерство финансов. Это вопрос, который урегулируют всегда американские спецслужбы. Именно они формируют те статьи, по которым можно шантажировать очень важных персон Саудовской Аравии, и те очень часто отзывают документы, которые они изначально подписывают. Получается так, что по сегодняшний день огромное количество американских спецслужб сосредоточено на том, чтобы сделать все для того, чтобы никогда и ни при каких условиях не возвращать те деньги, которые находятся в банках США. Это те деньги, которые открыты в том числе просто как вклады. И если сейчас наследные принцы Саудовской Аравии обращаются в банки и говорят: «Я хочу снять 1 миллиард долларов», им говорят: «Мы не отказываем вам, но вы можете это сделать в течение 5 лет». А это означает, что даже такие близкие партнеры, которыми были Саудовская Аравия и США, и именно Саудовская Аравия создала колоссальный толчок по развитию промышленности Америки, потому что именно саудовская и кувейтская нефть напитала огромное количество американских предприятий, все это привело к тому, что даже самые добрые отношения всегда завязаны на личной выгоде, на государственной выгоде. Когда-то саудовцы продали свой суверенитет. Сейчас они хотят выкупить его, но душа назад не продается.
Это интереснейший ответ на вопрос, почему главную демократию мира никогда не волновало и не волнует по сей день все то, что происходит в Саудовской Аравии в области прав человека, а также соблюдение прав разного рода меньшинств. Я уже не говорю о христианах на территории Саудовской Аравии.
Неужели ты хочешь сказать, что все покупается и продается, и деньги имеют значение?
У меня закрадываются смутные сомнения, Сергей, на этот счет относительно того, что очень возможно и крайне вероятно, ты здесь очень даже можешь оказаться прав.
Посмотрим, что будет дальше. Это действительно интересно, потому как мы становимся с вами свидетелем того, как рушатся старые договоренности. Мы становимся свидетелями того, как совершенствуются спецслужбы. Мы становимся свидетелями того, как рушатся семьи. Ведь у них была огромная семья. И мы становимся свидетелями того, как сегодняшние политики и спецслужбы пытаются на грубую нитку сверстать новую геополитическую карту. Но, увы, она разорвана.
В следующий раз, друзья, когда вам в очередной раз будут вешать лапшу на уши по поводу необходимости соблюдения прав ЛГБТ, по поводу child-free, будут ставить под сомнение традиционные ценности, а также вопрос необходимости религии и того, что есть христианство, когда будут подвергать сомнению все то, что составляет вашу жизнь, жизнь вашей семьи, будут подвергать сомнению историю семьи вашей и нашей страны в целом. Давайте вспомним сегодняшнюю нашу беседу. Может быть, в этот момент будут сделаны какие-то выводы. Ну, а если не будут, наверное, это тоже хорошо. 2020 год — это то самое время, когда зерна очень серьезно, четко отделяются от плевел. И это прекрасно.
Знаешь, я услышал очень интересную фразу, она мне понравилась, тоже про 2020 год. 2020 год, он как определенная игра срывает маски. Маски со всех, с государств, с президентов, в том числе с больших спецслужб, перестают говорить чужими голосами те, кто всегда твердили именно такими. Мир становится другим. Те, кто всегда находились в тени, они выходят, и они подсвечены. Мир меняется настолько, что можно сказать с огромной уверенностью. Все те, кто заключил пакт с дьяволом, становятся слишком явны, и мы их видим.
Нам слушатели прислали: не это ли породило ближневосточную поговорку? Быть врагом США очень опасно, но быть их другом опасно вдвойне.
Правильно, однозначно. Вот однозначно, правильно, молодчины, что нам вспомнили именно эти слова. И это правда, это правда. Всегда бойтесь дружбы с дьяволом. Тяжело.
Во славу Божью мы трудимся на радио Вести ФМ. И не только на радио. Служим Отечеству.
Спасибо огромное.
Сергей Судаков.
И Анна Шафран.
Всем доброго вечера, друзья.
Доброго вечера.
Тайны разведки.
Радиоканал «Вести ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-104 от 30 декабря 2011 года.
Погода. И о погоде на 27 октября. По данным центра ФОБОС, в Владивостоке 12-14 выше нуля. Кратковременные дожди без существенных осадков в Хабаровске. Там плюс 7-9, в Магадане плюс 1-3, без осадков. Снег обещают в Екатеринбурге, там минус 2-4, в Тюмени минус 1-3. В Сургуте минус 4-6, временами снег, дождь и мокрый снег. В Омске там плюс 1-3, в Новосибирске тепло плюс 7-9, временами дожди. Без осадков в Иркутске плюс 4-6 и в Красноярске тоже плюс 4-6, но с дождем. Временами дождь обещают в Мурманске, там плюс 3-5, в Петрозаводске 7-9 выше нуля, временами небольшой дождь, без осадков в Вологде плюс 8-10, в Сыктывкаре около нуля, без существенных осадков. В Санкт-Петербурге синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков, ночью будет плюс 6-8, а днем даже до 11-13 выше нуля.
Когда один берет на себя утро миллионов, недостаточно узнать, заметить, услышать. Важно добраться до сути. «Локомотив» прямого эфира. «Стержень», «Первый элемент». Владимир Соловьев и программа «Полный контакт». Со вторника по четверг с 7 до 11 на радио «Вести ФМ». Территориальные споры стран. Они повсюду, на любом континенте. Даже в самых, казалось бы, спокойных местах. Споры о принадлежности земель утихают, разгораются, длятся десятилетиями. Как и почему возникают? И как решаются? Специальный проект Андрея Светенко. «Зона раздора». По будням. На радио «Вести ФМ».